YouTube-канал «Ищем выход». Мы с вами каждый день.
Вторник, 15 октября, у микрофона Никита Василенко. Приветствую всех зрителей канала «Ищем выход» и слушателей «Эхо». На своем месте программа «Особое мнение». Сегодня у нас ожидается историк и журналист Максим Кузахметов. Совсем скоро, надеюсь, он присоединится. А пока я вам коротко расскажу о том, что мы сегодня будем пытаться поднять в эфире, какие темы мы будем проговаривать. Итак, конечно же, очень интересно рассмотреть ту активность, которая сейчас идет из разных официальных учреждений Российской Федерации. Например, Следственный комитет и лично господин Бастрыкин постоянно нам рассказывают об очередных успехах в борьбе с мигрантами. А там, параллельно, на фоне сокращения трудовых ресурсов, это вызывает очень много вопросов, потому что, ну как так? У нас сейчас жуткий дефицит, и если найти на какой-нибудь хэдхантер и посмотреть, как повышают зарплаты на те или иные вакансии просто в большом количестве, то удивляешься, почему борются с трудовыми мигрантами, с нелегальными. Да, официально это звучит как нелегальная миграция, понятно, что повестка очень популярная, потому что это всегда нужно найти какого-нибудь врага, на которого можно все свои проблемы скинуть, что они занимают наши места. Но действительно сейчас дефицит трудовых ресурсов в Российской Федерации большой. Как я уже сказал, можно зайти на HeadHunter и посмотреть динамику изменения зарплат, размера зарплат на ту или иную вакансию. И видно, что буквально в каждой сфере есть эта проблема. И людей ищут постоянно. Но мигранты бы как будто могли бы решить часть проблем. Например, жители мегаполисов уже сталкиваются с тем, что повышается стоимость тарифов на перевозки в такси, и поэтому как минимум в этой области можно было бы хотя бы какие-то разрешения оставить. Но ведь параллельно ведь еще и регионы России борются с мигрантами своими способами, например, сокращая квоты на работу в тех или иных сферах. И в первую очередь это сфера перевозок касается. Но какие темы еще мы хотели бы сегодня разобрать? Помимо прочего, проект «Первым рейсом», проект иммигрантский, который объединяет всех политактивистов, которые собираются вернуться в Россию и продолжить здесь политическую карьеру, решили представить на прошлой неделе, даже уже на самом деле на этой неделе, я как-то слабо слежу за календарем, проект закона о реабилитации жертв путинского режима. Это довольно проработанная история. Вчера произошла как раз презентация в Берлине. Среди прочих в ней участвовали Анастасия Буракова, это основательница Ковчега, представители Совета правозащитного центра «Мемориал» Александр Черкасов, юрист «Ковода Инфо» Мария Чашилова. То есть все люди, которые так или иначе сталкиваются с разными, скажем так, я все время хочу как-то в дипломатию играть и находить какие-то дипломатические термины для этого, но да, с разными перегибами режима, назову это так. И в частности, концепция вот этого законопроекта предполагает отмену политических мотивированных изменений Уголовного кодекса, которые произошли в России за последнее время. Например, это потребует отмены статей о дискредитации армии, 280, пункт 3, статья 280, да, пункт 3, о военных фейках, статья 207, пункт тоже 3, неисполнение обязанностей на агента, статья 330, пункт 1, участие в деятельности нежелательной организации, 284, пункт 1. И все это, да, все это там в больших количествах присутствует. Помимо прочего, есть еще и какие-то реабилитационные мероприятия, в том числе пересмотр дел, не только по отношению к россиянам, но и по отношению к украинцам. И по отношению к украинцам будет предполагается проведение расследований, которые будут охватывать период, начиная аж 20 февраля 2014 года. Вот. В том числе об этой истории мы поговорим, о юридической составляющей и политической этого проекта. Ну и, конечно, Максим Кузахметов, который совсем скоро уже подключится, как мне подсказывают, мы поговорим о истории, потому что вот у меня в руках свежий выпуск журнала «Дилетант», и он посвящен отставке Хрущева, которая произошла ровно 60 лет назад, 60 лет назад и один день, а именно 14 октября 1964 года. Но я уже вижу, что Максим Кузахметов присоединяется к нам в эфир, историк и журналист. Максим, здравствуйте.
Здравствуйте. Извините, пожалуйста.
Меня зовут Никита Василенко,
Здравствуйте.
и да, буду ближайший час вместе с вами работать для наших зрителей и слушателей. Я напомню, что все вопросы вы также можете адресовать Максиму в чате, и я самое интересное обязательно продублирую в эфире. Но хотелось начать с информационного шума, который происходит последний месяц в российской новостной повестке. И, как я уже рассказывал нашим зрителям, господин Бастрыкин и Следственный комитет постоянно нам рассказывают об очередных успехах в борьбе с мигрантами. Они называют, конечно, эту борьбу с нелегальными мигрантами. Но это все происходит на фоне сокращения трудовых ресурсов. А Госдума, например, монополизировала тему демографии. Это борьба с идеологией child-free, налог на бездетность и квадроберы как олицетворение грехопадения загнивающего Запада. И в чем смысл такой активности, медиа-активности? Это попытка отвлечь нас от войны, Максим?
Ну, разделим, да, квадроберы или child-free – это все желание, безусловно, выслужиться отдельно взятых чиновников, особенно с квадроберами, абсолютно абсурдная история. Хочется специально своим детям купить уже уши и хвосты, чтобы ходили и раздражали еще больше всех этих любителей скреп. А борьба с мигрантами – это какая-то уже лично у Бастрыкина старинная история, у него она периодически обостряется. Но здесь комплексная проблема, потому что это же не абстрактная нехватка трудовых ресурсов, а это тоже такой старинный метод. Приятнее иметь дело с полурабами бесправными, чем со свободными гражданами, особенно в больших мегаполисах, но в реальности это никаких проблем не решает. А то, что делает Бастрыкин, это тоже такая видимость. Формальная какая-то история, что вот мы там публично под камеры посадили в самолет, отправили на родину 300 человек, вот мы как боремся. А то, что в Москве проживают миллионы, наверное, мигрантов, трудовых, неассимилированных, за взятки, это же тоже такой прекрасный ресурс для любого полицейского. Вот идет по улице человек азиатской внешности, это там готовы 1000 рублей примерно. Поэтому, ну, все это такие хроники безумия ежедневные.
Абсолютного безумия, да, но... Самое удивительное в этой истории, что за мигранта вступился Рамзан Кадыров и называет методы, которыми борются российские власти, средневековыми. А с чем это можно связать выступление Рамзана Ахматовича?
Еще один, конечно, такой яркий симптом. Кадыров выступил, Кадыров сказал, Кадыров кому-то пригрозил, к Кадырову приехали извиняться. Сам по себе это даже средневековым его трудно назвать, дремучий абсолютно персонаж, и вот, ну надо же, вступился за мигрантов. Здесь единственный резон, который я вижу, это потому что, как правило, почти все мигранты, они мусульмане, и вот в этом плане только себя Кадыров видит их не защитником, а скорее покровителем. А в реальности, конечно, никакой пользы он им принести не может. Кстати, некоторое время назад Кадыров как раз-таки тоже требовал навести порядок с нелегальными мигрантами внутри Чечни, которые приезжают, забирают рабочие места. Ну, судя по всему, у себя-то он порядок навел. Поэтому здесь тоже представить, чтобы он вступился за кого-то, организовал какие-то парламентские слушания, какую-нибудь вот помощь благотворительную для мигрантов, попавших в трудную жизненную ситуацию, поверить невозможно.
А почему в этой ситуации молчит Кремль? Понятно, что это его излюбленная стратегия, но вот именно демография мигранта отдана на откуп силовикам и взбесившемуся принтеру. А Кремль при этом умывает руки и даже не выступает в роли арбитра, когда, например, одна сторона силовиков, потому что Кадыров представляет скорее Росгвардию, особую часть Росгвардии, лезет на другую сторону силовиков, где находится, ой, простите, господин Бастрыкин.
Но это вы имеете в виду конфликт вокруг Вайлдберриз?
Это к этому перейдем, но я к тому, что даже сейчас, когда в публичном поле Бастрыкин противоречит Кадырову, и Кадыров противоречит Бастрыкину, это же повод Кремля как-то, не знаю, внести ясность, какого все-таки курса государство придерживается, а Кремль молчит.
Ну, мы как-то демонизируем Кремль как некую могущественную структуру. Все равно все упирается в одного отдельно взятого человека, который давным-давно сошел с ума, деятельность которого в последующем будут изучать, конечно же, не историки, а исключительно психиатры. Как вот это все может, как эта паранойя может находить вот такое удивительное развитие и принятие решений совершенно хаотическое. Чем занят Путин каждый день, мы даже заранее не знаем. Делает какую-то очередную ботоксную операцию или сводит счеты с какими-то своими бывшими недругами по КГБ. И ему, может быть, и не досуг периодически добираться до этого. Тем более, что он принимает решение же не потому, что, как это старинная легенда, да, вот он переоделся, наклеил усы, вышел в народ, послушал, что люди говорят, и как мудрый правитель потом вернулся во дворец, и тут-то, конечно, разобрался. Ему готовят какие-то материалы, какие-то записки, он мнит себя выдающимся геостратегом, а в реальности не имеет представления не то чтобы о реальной жизни в стране, а даже о своем собственном окружении. Это же такие же геронтократы, которым в основном уже далеко за 70, в принципе, это тоже ему нравится, потому что на фоне любого 75-летнего, 80-летнего он кажется таким еще ничего, более-менее молодым. Ну и вся эта стратегия, которая там уже тоже получается 20 лет, даже стратегии нет никакой внятной. Весь этот хаос расхлебывает самая большая в мире страна. Ну, судя по всему, в какой-то степени она этого и заслужила. Когда голосовали, когда выбирали за него. Четверть века уже прошло. Поэтому, еще раз повторюсь, вот Кремль молчит, Кремль не реагирует, Кремль среагировал. У нас есть вот такое убожество, как Песков, который вынужден все это расхлебывать, про которого сам же Путин унизительно когда-то и говорил. Буквально так и унижал, да? Песков там что-то опять бредил, ерунду какую-то сказал.
Ну, то волосы вот, дыбом говорил Путин, да-да-да, именно так.
Да-да, с удовольствием, со злорадством, и что, Песков ушел в отставку, обиделся, потребовал объяснений, дуэль вызвал, ничего подобного. Так же дальше вот и расхлебывает, и вот как-то выкручивается каждый раз, когда приходится отвечать на вопросы.
Да, конечно, неожиданный такой образ Песков, который требует сатисфакции, но пока вы говорили свою реплику, я вспомнил еще один сюжет. Не так давно Фарида Рустамова и Максим Тавкайло выпустили публикацию, основанную на анонимных источниках из окружения президента Российской Федерации. И там есть следующая цитата. «Все зашло слишком далеко, я не верю ни в какой мирный процесс. Пока Украина не развалится, ничего не закончится», говорит руководитель крупного государственного предприятия, регулярно встречающийся с Путиным, передавая настрой своего начальника. Вот эта цитата из статьи. И эта статья основана на анонимных источниках, каких-то инсайдах, мы не можем это проверить, но при этом нам доступна публичная составляющая деятельности президента, которую нам сообщают в новостях, и можем ли мы из нее или вообще откуда-нибудь понять логику поведения российского президента, из каких-нибудь открытых источников или, не знаю, тайных телеграм-каналов, вот как это можно выстроить?
Нету никакой логики, нету никакой стратегии, не то чтобы продуманной, а хотя бы хоть в какой-то степени последовательной. Путин давным-давно попался на вранье многократно, врал, выкручивался, выпутывался, но это когда он еще общался, хоть на какие-то вопросы был готов ответить, теперь это в последние годы только придворные вопрошатели могут быть там согласованными вопросами, да и то он всегда знает, как выкрутиться. 25 лет назад он говорил, что никогда мы, конечно, не собираемся нападать на Украину, это исключено. И 3 года назад все говорил, что нет, конечно же, никакой войны, это исключено. И все равно организовал чудовищное вторжение. Поэтому вот в настоящий момент, ну, последние 2,5 года, рассуждать о том, что вот у него есть какой-то особенный план, или вот у него есть какой-то замысел, бессмысленно, у него нет замысла. Он действует ситуативно каждый день, принимает какие-то решения, он иногда вынужден принимать решения, или не принимает никаких решений в зависимости от настроения, от характера, от того, вот какую таблетку ему дали. И все действительно зависит только от того, на сегодняшний день, к нашему ужасу, сколько он еще протянет. Потому что Запад тоже достаточно беспомощный, все хочет как-то, чтобы вся эта ситуация сама по себе с Украиной рассосалась, с диктатурой с этой рассосалась. И это в какой-то степени даже еще и счастье, что он окружил себя действительно бездарностями и ничтожествами, которые не могут и на войне ничего организовать, не могут и, к счастью, погрузить страну, пока что, во всяком случае, в такие масштабные репрессии, как это было при Сталине. Но, может быть, все это не за горами, все это в одночасье может измениться.
Хорошо, я сейчас себе позволю процитировать спикера Госдумы Вячеслава Володина. Он написал большой пост, который называется «Проект расчеловечения». И там он сообщает нам следующее, что США и страны Запада всегда были одержимы идеей мирового господства. Долгое время им удавалось сохранять гегемонию за счет грабежа, насилия, колониальной и захватнической политики. Организовано это все через разрушение традиционных институтов человеческого общества. Далее идет перечисление этих институтов. Делается все, чтобы человек все больше оставался один на один с миром. Одиноким намного легче управлять и манипулировать. Целенаправленно людей лишают памяти, морали, понятия греха, сочувствия, сострадания. Человек превращают в суррогата, суррогату не нужны права человека. И мы как раз будем стоять против того, чтобы человека превращали в суррогат и за все хорошее, разумное, доброе, вечное. И вот когда, например, такие люди, как Вячеслав Володин, публикуют такие заявления, можно ли это в том числе рассматривать как... что это не от него идет, а в том числе от Путина, что он пытается угадать линию своего президента и во многом ретранслирует ту мысль, которую он для своего ближнего круга, для своих сановников транслирует.
Ну, так и есть. Это старинная история, что вот мы держимся за свои скрепы, вот у нас есть какая-то особенная духовная история, которой больше ни у каких стран, ни у каких народов нет, и вот мы вот за эти свои скрепы, вцепившись мертвой хваткой, и держимся. Но это все очень условно, очень абстрактно, а надо оправдывать свое существование как-то Володину, а то ведь он не первый спикер в Государственной Думе, когда-то там, например, был Грызлов и тоже усердствовал и старался, а потом задвинули, чем-то не угодил, кто-то с кем-то счеты сводил, мы же редко даже понимаем логику принятия этих решений. Ну вот надо как-то пытаюсь угадать, умонастроение своего патрона, ну или повторяя там одни и те же эти догмы туповатые. Только просто любопытно, в этой цитате, если поменять Запад на Россию, то все очень сходится. Колониализм, бесконечная агрессия исключительно ради агрессии, полное бесправие, и все это воспроизводится на протяжении последних уже 500 лет, когда, в принципе, все равно, кого уничтожать. Когда Московия уничтожает, вырезает новгородцев, это же никакие не чужие люди, свои православные единоверцы или любой другой город, и потом вот после любого поражения империя снова воспроизводится, и так будет продолжаться до тех пор, пока она не будет принудительно разделена или сама не развалится, но уже необратимо, чтобы она больше не могла возродиться. Но вот это все то, что 500 лет вбивалось в головы про свою особость такую, к несчастью, в головах миллионов россиян ментально, но точно так же до сих пор все присутствует. Да, нас ненавидят, да, вот только вот и хотят захватить, а у нас ведь очень мало землицы, ведь столетиями вся деятельность государей мерилась только вот приросли землицы или не приросли землицы. Продали Аляску, плохой Александр II. Захватили хоть что-то, значит, хороший государь. Ну и теперь все это опять повторяется в кошмарном, конечно, в самом виде у Путина, который тоже вот хочет войти в историю как такой вот завоеватель. Ну или как он считает, что мы возвращаем свое. А то-то у нас вот земли, конечно, очень мало. И все это присоединение, оно же абсолютно нерациональное. Все это глубоко получается убыточно. Сколько бы территорий при Путине не приросло, а почему-то все время за это надо платить. Все больше и больше. Зачем тогда? Какая там логика? А логики нет. Смысла нет. Но мы вот все время должны собираться, да, и вот такой мозговой штурм устраивать. А что же вот сейчас? А как же вот предугадать? Ну, никак. Ну, вот не будет никакой логики. Теперь вот особенно с учетом вот уже очевидных фактов, что Путин сам себя обманул, ну или его окружение обмануло, когда действительно искренне считали, что за три дня Украина будет покорена, потому что у нас такие документы, нам генералы ФСБ составляют вот такие справки, что только и ждут там. Вот сейчас вот выйдут с цветами встречать воинов-освободителей, зеленых человечков, путинских, все это рухнет, все получится легко и халявно, как вот в свое время там с Крымом. Ну, может, это будут какие-то недоразумения, но это будет что-то типа ДНР, ЛНР, там справимся как-нибудь. И ничего не получилось. И что, вот ни отрезвления нету, ни понимания никакого, а только вот теперь же война ради войны, потому что вот нынешний режим, он может существовать только вот пока война эта продолжается. Хотя,
извините, Максим, я уточню, правильно я понимаю из этой логики, что любое прекращение огня, это в первую очередь бьет по России, а не по Украине. Потому что война подпитывает Россию, подпитывает режим, и поскольку стрелять не будут, то все. Экономика тоже завязана на войну, экономика остановится, если не производить новые танки, пушки, не вооружать солдат, не отправлять на фронт с большими зарплатами.
Нет, это к экономике уже не имеет отношения. Сколько танков не производи или снарядов, это все в топку войны уходит и никак не помогает.
Это рабочие визы. Места, почему новые? Это рабочие места.
Это производство того, что само по себе не служит ни благосостоянию, ни росту, это все самообман, это вот прожирание ресурсов.
Это примерно как вертолетные деньги во время ковида, то есть выплачиваются огромные зарплаты, а уже зарплаты инвестируются в гражданскую отрасль экономики. Разве нет?
Нет, так не получается, и так экономика войны не работает, это все чудовищное разорение, а то, что выросло производство, выросло, да, кажется, вот, механическое производство, только не тракторов, а танков, нет, это так экономика не работает, но дело в том, что, казалось бы, у Путина такое могущество на сегодняшний день, что он мог бы объявить, что мы все задачи выполнили, мы победили, все, вот, теперь мы достигли, там, нацистов больше не осталось, возвращаемся к мирной жизни, но он не способен на это, на все, вот он помешался, что ему надо вот обеспечить, вот чтобы вот здесь вот там 100 квадратных километров прибавилось, а то без этого вот он уже не сможет уйти в могилу. Ну и вот тупо уничтожить, ну как еще завоевание это происходит? Это чтобы продвинуться на 1 километр, это нужно все что было уничтожено, превращено в пепелище. То есть, опять-таки, зачем тогда эта земля, отравленная вся в осколках? Но, опять-таки, мы возвращаемся к тому, что у власти сумасшедший. Человек, который не отдает отчета своим действиям, у него отсутствуют причинно-следственные связи. Еще раз повторюсь, там вот психиатрия, наверное, потом будет это как-то изучать. Дети, истоки, например, были. У него же нормальное детство было, сравнительно нормальное в Санкт-Петербурге, ну, в Ленинграде. Тогда еще никто его не обижал. Обида какая-то, наверное, была, потому что неудачник, бездарный сам по себе, троечник. И вот, ну, как-то вдруг протиснулся в Кремле, захватил власть, не в Петербурге, здесь он не пригодился в нашем-то родном городе, и фактически сбежал, просто выборы с тех пор ненавидит, которые он проиграл вместе со своим патроном Собчаком, а в Москве вот во всем своем злодействе расцвел и как раз-таки оказался востребованным, как вот такой царь, деспот, бояре плохие, царь хороший, ну и еще вот это помешательство, тут тоже надо привести этот пример, вот у нас сейчас цикл продолжается как раз на YouTube-канале «Ищем выход» про диктаторов. Подавляющее большинство диктаторов озабочено только одним – удержаться у власти, обеспечить себе комфорт, по возможности передать эту власть кому-то по наследству. Внешняя агрессия – это очень редко. И вот здесь вот какая-то фантастическая история, это помешательство, оно воспроизводится в Российской империи вот уже второй раз, в Советской империи, в Сталинской, теперь вот в Путинской империи. Мало ли какие еще были диктаторы. Вот жутковатым был Мао Цзэдун. Ни на кого не напал. Вот как нам в детстве рассказывали Франциско Франко, испанский диктатор, Каудильо, ни на кого не напал, так и отсиделся. Рядом Салазар в Португалии. Ну, вел колониальные войны, но на Испанию не нападал, там все равно сохранял в основном там мирную жизнь. И здесь вот такой маньяк вдруг у власти оказался. Людей ему не жалко. Это тоже, кстати, характерный пример последних уже месяцев, что вторжение уже украинцев на территорию непосредственно России, Курская область, должно было бы как-то изменить радикальную ситуацию. Это же уже точно наша земля, это гибнут мирные жители, это десятки тысяч эвакуированных. Ну, там на народ трудно было рассчитывать, но чтобы в Кремле занервничали, заволновались. Да ничего подобного, плевать. В конце-то концов, может быть, мы даже доживем до того, что Путин использует ядерное оружие именно в Курской области, потому что это же своя земля. По-другому никак выдавить оттуда украинцев, если не получается, сколько там мясных штурмов не устраивает.
Но ну, надо вот там признать, вот за выходные 100 квадратных километров освободили российские вооруженные силы территории Курской области. То есть пока инициатива переходит, судя по всему, российской стороне.
Нет, я все это рассматриваю как вот то, что никого не жалко. Ни гражданских не жалко, ну, чужих, понятно, не жалко, своих тоже не жалко. Бессмысленные, чудовищные мясные штурмы, когда вот, ну, или уничтожается все, выжигается перед собой, либо в топку войны бросаются люди, где с потерями 10 к 1 удается добиться каких-то результатов. Украинская армия худо-бедно бережет своих людей. И совсем вот бессмысленно оставлять их на передовой, ни шагу назад, это неправильно. Потери-то в российской армии колоссальные и чудовищные. Поэтому здесь вот так вот буквально мерить, как это на карте все происходит, неразумно. Но еще раз повторюсь, я-то говорю о том, что не жалко, что все это происходит. То есть Путин не остановил, не захотел вести переговоры, не перебросил срочно войска с территории, где идут сейчас бои, там в Донецкой, да, области самые тяжелые, чтобы спасать вот свое, курян этих несчастных. Ничего подобного. Плевать.
В его логике это логично, потому что он видит, что инициативу можно перехватить на тех участках, где ему необходимо, а тут это как шахматная партия. Можно пожертвовать пешкой, которая является вот этот район Суджи.
Вот это характерно, да, что для Путина, для власти это пешки. Все вот это какие-то недоразумения. Там вот, видите ли, еще и люди живут. Всех их надо было тут тоже как куда-нибудь депортировать, чтобы меньше было головных болей. Или сами бы хорошо бы, чтобы все уехали. Не хватало еще там деньги на это лишние тратить. А то, что вот о чем опять-таки мы говорим, про достижения, про эти успехи, это же все уже даже сложно назвать вот этих вот зомби, которые идут из-за фантастических денег, когда сейчас рекордная сумма, да, разве там 3 миллиона выплаты. Попробуй кого-нибудь так набери, вот чтобы вдруг сами по себе добровольцы приходили. И находятся, да, несколько тысяч человек, наверное, каждую неделю, там жены, наверное, их еще стимулируют. Что ты сидишь дома, бездельник, зарплата там какая-то полунищенская, иди там, зато сразу нормально там колбаснем, убьют, тоже не жалко там другого такого найду. Это все ужасно, но мы все это видим каждый день вот внутри этого самого общества, которое тоже ничем не напугаешь. Весь этот Цинизм. Ну так вот, ну такой ценой, да, можно продвинуться будет еще там на несколько километров до тех пор, пока вот эти все рабы не будут приходить, пока им будут платить там уже под 4 миллиона, потом 5 миллионов рублей. Кто-то, может, так сидит и ждет. Ну вот за 5-то пойду. Тогда уж не жалко помирать. Но все это не армия, не война. В таком вот в традиционном смысле безумие, конечно.
Ну, я для объективности добавлю, что знаю лично людей, которые пошли в вооруженные силы Российской Федерации после того, как ВСУ вошли в Курскую область. Для них это, правда, стало символичным актом, и им было необходимо проявить свои патриотические побуждения. Но это отдельная история, которую можно разбирать, наверное, отдельно. Это, может быть, даже исключение из общей массы, но все равно такие люди тоже существуют. Это просто добавляю для объективности картинки, но я... В первую очередь хотел напомнить нашим зрителям и слушателям, что это особое мнение Максима Кузахметова, историка и журналиста. Пожалуйста, поставьте лайки, поделитесь этой трансляцией с друзьями и не забывайте отправлять нам донаты, потому что проект «Ищем выход» существует на ваши пожертвования, и нам очень важна ваша поддержка. Все реквизиты вы видите на экране, доступны донаты через российские карты, зарубежные, через криптовалюту. И да, мы вам очень благодарны. Спасибо, что с нами все эти непростые времена. Но мы двигаемся дальше, и хотелось разобрать сюжет, о котором мы уже сегодня немножечко даже проговорились. Это конфликт, публичный конфликт Рамзана Кадырова и Сулеймана Керимова. И здесь даже, ну, в принципе, на самом деле неудивительно. Два кавказца делят бизнес, маркетплейс раздора случился между ними. Но обычно такие конфликты, они происходят в какой-то непубличной плоскости, а здесь он вышел в публичное пространство, и всякие заявления, в том числе о кровной мести, они вышли в публику и обсуждаются широкой общественностью. С чем это связано?
Так это и традиции вот при путинском правлении уже тоже практически четверть века. Ничего удивительного не произошло, только что колоритные персонажи прибавились. Если до этого боролись за какие-то активы и ресурсы, например, генералы ФСБ и генералы МВД, или вот то, что вы там упоминали, да, там условная Росгвардия с какими-то другими силовыми блоками, там с прокуратурой, например. А теперь вот два, как вот вы назвали, кавказца. Да ничего страшного не произошло, все будни такие. Вот сколько лет назад уже по НТВ появился сериал «Ментовские войны». По сюжету там много сезонов. Полицейские занимаются чем угодно, кроме вот поиска поимки преступников. Они сводят друг с другом счеты. Они кого-то крышуют, друг у друга что-то отбирают, друг против друга интригуют. И никто же в Кремле в обморок не упал. Что вы такое показываете? Где же вот образ такого честного, благородного милиционера, благородного полицейского, который изобличает, разоблачает коррупцию, преступников находит? Ничего этого нет. И это тоже отражало такую реальность. И как раз-таки и высокие рейтинги этого сериала подтверждали, что он в какой-то степени даже правдоподобен. Пошел работать в полицию, значит, ты уже беспринципный негодяй, который будет обязательно кого-нибудь там насиловать, мучить, грабить. Это что-то само собой такое разумеющееся. А здесь вот все это перешагнуло уже уровень отделения полиции обычного. И вот глава одного из регионов, одиозный этот Кадыров, миллиардер Керимов, и тоже вот они хотят приобщиться, да, к переделу, к семейному конфликту какому-то. Вот так вот фантастический бизнес сработал, да, вот этот маркетплейс. И, по-моему, ну, Кадыров вообще очень смутно представляет, смотрит только что оборот там на миллиарды. Что-то ему сказали там, они же себе представляют как сундук с деньгами, вот такой вот буквальный. То, что это сложный бизнес, сколько уже было таких бизнесов разорено, потом ничего не получится, потом как-то был Вайлдберрис и вообще не станет. Все же было примерно то же самое, когда у Чичваркина отнимали его сеть по продаже мобильных телефонов, Евросеть. Потому что тоже
да.
Гигантские обороты. Генерал ФСБ так и казалось, просто надо отобрать у него этот бизнес. И все, и дальше сами будем просто делить эту прибыль, сами себя будем крышевать. А откуда все это берется, как это организовать, что все это реальное производство вообще-то получается уже. Ну и все, и больше никакой Евросети нет. Мало ли кому еще какие активы достались, а потом выясняется, что еще и надо хоть что-то соображать в бизнесе. Но на сегодняшний день вот этот передел, он такой... Абстрактно вот представляют себе эти люди, правда, стрельбы уже дошло, и жертвы есть, и тоже, опять-таки, никто ж не содрогнулся, а за что наши парни в Москве погибли? Ну, это вот убитые, когда там их тела привезли в Ингушетию, да, наоборот, их как героя встречают, вот молодец, вот это да, мужчина, постоял за себя. Ну, и все это безумие властью, конечно же, стимулируется, может быть, не буквально, а подспудно, потому что гигантский срок получит человек за то, что с плакатиком вышел в одиночный пикет, а убийца, маньяк, там, ничего страшного, подписал контракт, и все, у тебя уже реабилитация в кармане, потому что каждый день... Где-то вот проходят потоком эти новости, что вернувшийся герой СВО кого-то изнасиловал, убил, зарезал, подписал новый контракт, снова ушел на фронт. И ничего, ничего страшного не происходит. Показал свою какую-нибудь медальку, все, герой, доска будет почета на школе, где ты учился. Ну, соседи, правда, будут в ужасе. Ну, поэтому это такой очень удобный способ снова отправить на фронт.
Правильно я понимаю из вашего ответа, что в этой истории с разборками вокруг Wildberries, которые уже вышли за рамки разборок вокруг этого маркетплейса, главный лузер с имиджевой точки зрения – это государство, потому что оно, умывая руки, теряет доверие к собственным институтам, в первую очередь институтам арбитража.
Ну, я вот государство так абстрактно не воспринимаю, это все равно так или иначе, все мы граждане, а то, что вот Путин абсолютно беспомощен, то, что его окружают некомпетентные управители, руководители, которые вот могут жить только вот в ресурсной экономике, только вот тупо прожирать деньги, которые можно получать, продавая на Запад, ненавидимый Запад, да, нефть и газ. Больше ничего не получается. Точнее, все, что придумывается, новые технологии, вот появляются же периодически талантливые, способные люди. Просто они тоже оказываются врагами, либо у них надо отобрать этот бизнес, либо они сами от невыносимых условий ведения бизнеса сбегают. А то, что вот какая там компетентность, какое там представление, какие там проигравшие, ну тоже опять-таки плевать. Разграбить что-нибудь оперативно, быстро, вымогать у банкиров, вот предпринимателей какие-то деньги миллиардами. Да, это понятный способ. А вести, вот придумывать... благоприятную среду инвесторов, кого сейчас теперь можно заманить, какого вот серьезного инвестора полноценного, который еще и с новыми технологиями будет в России, невозможно. Ну и все равно как-то все это функционирует, народ нищает, но этот же народ, которому внушают, опять-таки, это вот уже мой личный опыт, с ужасом, да, вот общение там с близкими людьми, с родственниками, это же Америка во всем виновата, еда подорожала в два раза, враги, пенсии нищенские, ну так а что делать, время такое. И все равно оправдывают.
Как нам Вячеслав Володин объяснил. Власть. Америка.
Америка. Вот они будут, и нечего будет есть, ну не всем, но, к несчастью, многим людям. Но все равно виноваты у них будут инопланетяне, американцы, но ни в коем случае не батюшка-царь. Он хороший. Он о нас обо всех заботится, просто времени у него на всех не хватает.
А у нас редакторы сейчас запустили опрос на канале «Ищем выход» в чате, и он звучит следующим образом. Кто для вас страшнее, Путин или Кадыров? Максим, как бы вы ответили на этот вопрос?
Ну, на сегодняшний день Кадыров, конечно, получается пострашнее. Ресурсов просто у него поменьше. Вот представьте, что Кадыров сидит в Кремле, и что бы он мог устроить? Тут уж точно бы не церемонился. Там тысячи людей каждый день. Исчезали бы, их резали бы на части, еще и все это по телевизору бы показывали. У Путина пока какие-то остаются осколки, вот ему все хочется выглядеть каким-то сравнительно современным лидером. Он страшно раздосадован, что его больше никуда не приглашают, а в его вот мире это было важно, потому что он возомнил себя на равных с президентом Америки, не все ему ровня. Но вот мы президент Китая, президент Америки, это вот что-то нам такое сопоставимое. А Кадырову, может быть, вообще все это неважно, дела никакого бы ему до этого не было. Это вообще абсурдно так сравнивать, да, потому что тем более, что это нынешние власти довели ситуацию тоже до идиотизма, когда попытаться сравнить Сталина и Гитлера считается уголовным преступлением. Хотя это два чудовищных людоеда, и если один другого победил, Сталин, значит, он хуже и есть. Вот в такой вот, в людоедской логике. Но если просто об этом где-то кто-то захочет поговорить в СМИ, нынешних российских, это все, это почти приговор, это запрещено, потому что Сталин – сакральная фигура, в какой-то степени Путин тоже на него равняется. Но я напомню, как раз-таки, когда у Сталина вся власть была в руках, когда он погубил всех своих политических противников, расправился со всеми, кто ему был ненавистен, и вот тут-то и начался большой террор, когда уже индустриализация, коллективизация, ну вот там 36-37 год, когда уже ничто личное его власти не угрожало, никаких покушений, и вдруг вот начался фантастический молох репрессий, когда сотнями тысяч людей убивали ни за что. Поэтому, когда там кризис произойдет у Путина, когда ему все это надоест, и он запустит вот точно такую же чудовищную машину репрессий, там же это все было страшно именно потому, что брали на себя просто обязательства на местах. Да, вот Беремся разоблачить в течение там недели 5 тысяч врагов народа. Нет, не 5, 7 тысяч. Да давайте там 10 тысяч врагов народа, и все это мгновенно заработало. И у Путина все так же заработает, если вдруг он решит, что пора переходить, пятая колонна существует, все, саботаж, тем более, что если что-то не складывается на фронте или где-то произошла какая-то авария на производстве, это все при Сталине прекрасно было всем известно, это враги, это диверсанты, это вот недобитые белогвардейцы, ну, у Путина это, соответственно, какие-нибудь будут навальнисты, либералы, и все это в один день может произойти. Еще под молох этих репрессий, может, и Володин попадет, и тоже будет там перед расстрелом клясться, передайте товарищу Сталину, товарищу Путину, да, что произошла чудовищная ошибка. И будет это неудивительно, а как-то тоже по-своему закономерно.
Максим, все-таки оказалось, что вы достаточно далеки от народа, в том плане, что по опросам 61%, 62% все-таки считают, что Путин страшнее Кадырова, но при этом, когда вы сказали свою позицию, несколько процентных пунктов перешло Кадырову, так что авторитет ваш, безусловно, присутствует для наших зрителей, зрителей канала «Ищем выход», но хотелось уточнить по Путину и по его отношению к Сталину, ведь я смотрел много его выступлений, в том числе по отношению к преступлениям в Катыни, по отношению к большому террору 1937 года. Он же, как мне казалось, достаточно искренне осуждал и прямо говорил, что это преступление сталинского режима. Что за трансформация с ним произошла?
Искренность и Путин – понятия несовместные. Когда-то его чему-то научили в школе КГБ, кем-то манипулировать, где-то притворяться, вот он в этом состоянии так и остается последние, наверное, уже 40 лет. Нет у него никаких собственных идей, нет у него никакой искренности и ситуативной. Если он когда-то хотел понравиться кому-то на Западе и осуждал преступления сталинского режима, это была одна история, или побаивался общественного мнения. А потом, когда вот сел уже совершенно точно на трон, закрепился, то памятники Сталину воздвигаются, никак власть этому не препятствует. Такие же трансформации в какой-то степени и у Сталина у самого были, когда один Сталин – это начало 20-х годов, и совершенно другой Сталин – начало 30-х годов, а вроде бы один и тот же человек. Просто даже Путина со Сталиным сравнивать смешно, потому что Сталин худо-бедно, но он несколько раз был арестован, он находился несколько лет в сибирской ссылке, ему там было тяжело, он писал оттуда жалостливые письма, просил прислать денег, то есть человек все-таки, ну, за какие-то свои жутковатые большевистские убеждения, но посидел. У Путина ничего подобного нет, он вообще за власть не боролся, просто она вот как-то на него свалилась, и он возомнил себя помазанником Божьим, вот в том числе и потому что все это произошло, поэтому даже такого сравнения Путин не заслужил, даже с этим людоедом, потому что вот, ну, действительно фантастическая история, что абсолютное ничтожество, таланты у которого только одни, вцепиться во власть так, чтобы никто у тебя ее не отобрал. И вот вы там упоминали Хрущева, да, годовщина, приходится вступаться за Никиту Сергеевича, которого раз уж свергли, значит, не такой уж плохой человек, у которого сын на фронте когда-то погиб. Можем мы себе представить, чтобы кто-то из приближенных, из родственников Путина пошел на фронт, или из его вот друзей, или чтобы он их заставил? Это исключено все, это совершенно другая категория ничтожеств, бездарей, которые, захватив власть, пользуются попустительством и слабостью, трусостью народа. Я действительно, наверное, очень плохо представляю этот народ. Мне некоторые его вот эти восхищения, восторги, в свое время там Крым наш, там все вот это вот счастье, были непонятны и недоступны. А кто-то до сих пор считает, как здорово, вот ведь это наша землица, вот как теперь вот мы счастливы. Есть, правда, нечего, вот-вот могут мобилизовать или кого-то уже убили, но зато Крым наш, радость-то какая. А то туда, можно подумать, не разрешали ездить никогда.
Это особое мнение историка-журналиста Максима Кузахметова. Напоминаю, лайки, донаты. Донаты – это важная составляющая, это топливо, на котором существует канал «Ищем выход». Ну и поделитесь трансляцией с друзьями, если считаете нужным. И хочется перейти к следующей теме, о которой нам сообщило в том числе издание агентства. Российские юристы и правозащитники в понедельник в Берлине представили концепцию освобождения и реабилитации политических заключенных, которая может стать основой для первоочередных изменений законодательства после смены власти в стране. Так, авторы предложили отменить 20 статей Уголовного кодекса, предоставить компенсации пострадавшим от репрессий, и в частности, они говорят, что реализация концепции станет возможной в случае прекращения войны с Украиной и смены хотя бы частичной политического руководства России. И Да, эта концепция во многом направлена на то, чтобы восстановить активность гражданского общества и привести Россию к гражданскому примирению. Как вы считаете, не рано ли для таких концепций? Или главное все-таки оставаться в курсе, держать руку на пульсе и стараться хоть как-то участвовать во внутренней российской повестке?
В первую очередь, вдруг, если произойдет чудо, и кто-то вот из хороших русских сможет оказаться в Кремле и сможет принимать какие-то решения, это надо немедленно разделить эту империю, чтобы на 80 частей, по примеру Советского Союза, который вот был 15 республик, и разделили по границам на 15 республик. Точно так же Российскую Федерацию, потому что там национальные регионы давным-давно колонизованы, а экономически наш родной Санкт-Петербург ничего не связывает с Сахалином. Это два совершенно разных субъекта, должны вести свою экономическую деятельность. Вот
приоритеты. Икра не связывает разве?
А если вот вдруг это будут разные государства, то что, нельзя будет икрой торговать?
Санкции вступят в силу между разными.
Это все вот, да, мерить просто не надо. Тогда непонятно, на что Эстония живет, и почему это самое благополучное из всех бывших советских республик, если там нету ни нефти, ни газа, еще и такой опасный сосед. И демография, кстати, не бог весть какая. И как-то обходится без мигрантов. Удивительно, да, вот улицы прибирают, дома строят. Как это все получается, если из Средней Азии никто не приезжает? Ну так вот, конечно, репрессивные законы должны быть отменены. Многие из них совершенно идиотские, бессмысленные. Вот я там, как иноагент, пытался все-таки разобраться в своем этом деле. Чушь, просто бессмысленно. У меня нет никакого иностранного финансирования, никакой я не шпион, никто меня не завербовал, неважно. Говорю просто вещи, которые не угодны кому-то. А в итоге все равно там может быть уголовное дело и приговор. Ну так вот. Но тут просто надо быть готовым, потому что, например, среди политзаключенных некоторые из них настоящие герои. Давайте упомянем, например, Александр Скобов, петербуржец, это выдающийся человек, который даже вот сейчас, когда там продлевают ему меру пресечения, специально увезли в Сыктывкар, потому что властям страшно, да, что он суд может использовать как трибуну, а он успевает все равно выкрикнуть, воскликнуть «Слава Украине! Смерть рашистским оккупантам, смерть Путину», вот, и надо срочно, да, там, закрывать все это заседание. Ну, так вот, но точно так же по сфабрикованной статье в тюрьме сейчас находится некто Гиркин. У него же сфабрикованное дело, ведь он арестован не потому, что совершал преступление на Донбассе и убивал людей, а потому что тоже критиковал Путина, что тот неправильно воюет. И у Путина бездарные генералы. Воевать надо было бы совершенно по-другому. И Гиркина тоже надо будет, конечно же, освобождать немедленно. И все это может вот напомнить такую ситуацию, раз уж мы там про Сталина упомянули. Конечно, после февральской революции все политические приговоры были отменены. Ну и вот тут же из сибирской ссылки в Петроград Сталин, вместе с Каменевым, кстати, вот он-то и вернулся. Раньше Ленина, раньше Троцкого. Ну, тогда он еще ни на что не мог повлиять. А у него, между прочим, были приговоры, в числе прочего, не только политические у Сталина, а он же был реально такой уголовник, который грабил. Ну, тогда это инкассация, по-другому немножко называлось. Ну, неважно, бюджетные средства, грабил, все же потом на нужды революции все это было нужно. А потом это же гуманный тогда еще был режим, там можно было добиваться каких-то амнистий. Еще раз повторюсь, Сталин много раз арестовывался, потом мы какие-то сроки сокращали, а потом в итоге вот эта ссылка, за которую он еще и деньги получал. Нынешние власти, ну еще Сталин все это уже знал, такой ерундой, конечно, не занимаются. И в тюрьме могут просто убить, как вот Навального, будем называть вещи своими именами, да, вот как вот символ, ненавистный Кремлю, значит, убьем его. Даже вот несмотря на то, что он уже ни на что особенно не может повлиять.
Если мы говорим о разных исторических таких параллелях, наверное, хочется еще упомянуть режиссера Балабанова, потому что он в свое время делал концепцию фильма о молодом Сталине и, к сожалению, не успел реализовать, рано ушел из жизни, но задумка, синопсис был абсолютно замечательный. Просто если кто-то захочет эту тему исследовать, пожалуйста, обратите внимание. Сейчас, я, насколько знаю, еще готовится где-то в Голливуде фильм о молодом Сталине, и, может быть, это тоже будет интересным таким откровением для нашей отечественной аудитории. Но хочется перейти дальше к международной такой повестке, но хотя все равно не обойдется без внутряков. Например, у нас есть очередной конфликт в публичном поле, конфликт имиджевый, и он снова вокруг отношения к Палестине. Организация Rowan War Она отметила премии имени Анны Политковской несколько журналисток из Палестины. И в их лице всех палестинских женщин-журналистов, стремящихся сообщить правду посреди продолжающегося конфликта. И в этой премии, в том числе в награждении, принимала участие Светлана Алексеевич, нобелевский лауреат по литературе. Она тоже поддержала лауреаток, она их поздравила, сказала, что только женщины могут нести правду. И это очень сильно раскололо общество. И как вам кажется, почему Палестина так сильно раскалывает общество? Если, например, именно, я имею в виду, общество интеллектуалов, потому что если взять конфликт России и Украины, тут плюс-минус все заняли свои строгие позиции и даже особо не спорят. То есть там споры происходят в каких-то других плоскостях, где просто входят в какой-то раш и теряют берега в своих спорах.
Ну, тут это отдельное несчастье, поддержка многострадального палестинского народа, вот этот вот несчастный. Вот как без конца по телевизору показывают, да, вот как вот агрессивная израильская военщина, все в такой тоже риторике советской из моего детства 70-х годов. А с чего все началось, вспомнить уже невозможно. Это просто сам по себе вдруг абстрактно Израиль напал. И, конечно, то, что дали премию палестинцам, это какое-то издевательство над памятью Политковской, я лично считаю, потому что, по большому счету, Израиль сейчас защищает не себя, а вообще всю западную цивилизацию от этого исламистского безумия. Точно так же, как Украина защищает не себя, а вот эту благополучную западную Европу от московитского империалистического монстра. Поэтому я могу только вот с грустью констатировать, что все эти идеи, что мы за мир, мы за все хорошее, они по-своему тоже ничем, когда не подкреплены, когда война уже началась, они губительны. Но давайте вот выражать озабоченность без конца, давайте призывать стороны к миру. Такие люди есть, это вот все яблочничество, да? Надо немедленно прекратить огонь. Вот главное, чтобы огонь прекратился. А по большому счету людоеды получают просто время прийти в себя, время для передышки, только для того, чтобы подготовиться с новыми силами, снова напасть. И снова, как в случае с Палестиной, кого-то заживо резать, насиловать, убивать, забирать в заложники. Заложников не вернули нигде. Или как Путин, которому надо просто будет тогда получше подготовиться, что все-таки мало было ракет, не удалось Украину полностью уничтожить, а теперь-то вот у нас опыт-то есть уже, теперь-то мы понимаем, где снаряды покупать, где-нибудь там, например, в Северной Корее, как нам правильно вербовать убийц, наемников, мародеров. И здесь это ужасная, печальная история, особенно с Палестиной. Тут я другой пример привожу. Если палестинцы такие несчастные, многострадальные, хорошие жертвы, почему же их никто к себе не примет? Больше 20 арабских стран, 6 из них фантастически богатые, не хотят, даже детей не хотят брать беременных женщин, потому что есть печальный опыт.
Ну, вам защитники Палестины скажут, что гуманитарная катастрофа иначе будет.
Нет, был печальный опыт, когда в Иорданию, например, приняли несколько тысяч палестинских беженцев, это было еще 50 лет назад, они там такое устроили, такую гражданскую войну, что опыт оказался очень поучительный. Теперь, что мало земли в Египте, или вон какая гигантская территория в Алжире, например, или в Ливии, не хотят принимать к себе, потому что это уже какая-то другая категория людей, это людей с детства, вот прям с младенчества воспитывают в ненависти, ну, у них в их случае это ненависть к евреям, там, к Израилю, и все, совершенно деструктивное. Но кому-то вот на Западе все видится по-другому, потому что каждый день показывают, что Израиль наносит удар, и вообще все забылось, с чего все началось. Это то же самое за голову хватали социологи в процессе денацификации Германии в 1945 году, потому что немцы были абсолютно искренне уверены в своем большинстве, что это на нас напали. Точно так же, наверное, миллионы россиян уверены, что мы же защищаемся, что же нам не оставили выбора со всей этой пропагандой. Поэтому немцам в какой-то степени повезло, потому что там были оккупационные власти, и они уже механическим путем действовали. А в 18 году Германию не оккупировали, и к власти пришли реваншисты. Поэтому вот мой мрачный прогноз, если после поражения в России не будет введено внешнее управление, если она не будет оккупирована, ну хотя бы крупные города, то очень быстро, конечно же, на первых же выборах к власти придут не эти хорошие русские, не вот эти люди, которые сейчас без конца сводят между собой счеты, ну это москвичи в первую очередь, да, все московская оппозиция, фильмы друг про друга снимают, а победят Гиркины, вот эти вот жертвы режима, вот эти вот реваншисты, которые научат, как нам правильно надо было победить, и всем объяснят, почему мы проиграли, потому что был нож в спину. Ну, как вот Гитлер в свое время рассказывал.
К другой премии хочется перейти. Нобелевская премия мира была вручена Японской ассоциации организаций лиц, переживших взрывы атомных и водородных бомб, чья миссия в основном сводится к тому, что они призывают мировое сообщество отказаться от ядерного оружия. Ну и плюс у них есть правозащитная составляющая. Они помогают тем самым жертвам бомбардировок Хиросимы и Нагасаки, их родственникам. И как вам кажется, эта премия, она в первую очередь даже направлена не сколько, чтобы поддержать этих японцев, я в хорошем смысле этих японцев, японцев, которые занимаются важной довольно пропагандой разоружения ядерного, а именно направлено для, наверное, даже Владимира Путина, что, мол, не надо заигрывать, не надо играться ядерным оружием.
Ну, Путину ничего невозможно объяснить, ничего на него не подействует. Все зло как раз-таки от того, что в 91-м году не хватило воли, разума, долгосрочного планирования у Запада, чтобы выкупить это ядерное оружие, и сейчас не было бы такой вот дубинки, да, фактически для шантажа, который
тогда
Путин
они
без конца
действовали в абсолютно
использует.
Понятной логике. Отправить оружие главному игроку, то есть Российской Федерации, из тех республик, которые остались после Советского Союза, и, соответственно, у них не было подозрений, что после Ельцина может прийти такой человек, потому что Ельцин казался абсолютно прозрачным, и с учетом, там, не знаю, его открытой политики по отношению к США, тогда можно было делать другие прогнозы, согласитесь, Максим?
Ну вот теперь мы все это и расхлебываем. Зачем надо было России оставлять ядерное оружие? Потому что оно не просто теперь у России есть, и им всех можно пугать и угрожать, а как раз-таки Россия его и распространяет. Или в виде технологий, или, может быть, в виде непосредственно ядерных боезапасов и на территории Белоруссии, и, соответственно, Ирану, и наверняка в Северную Корею. Вот это исчадие зла, империя зла, которая не сама по себе опасная, а которая все вот эти жутковатые страшные режимы поддерживает. Я, например, уверен, что вот при строительстве туннелей всех этих знаменитых хамасовских в Палестине тоже без московских инженеров-метростроевцев не обошлось. Это очень сложная техническая задача под землей, где ничего не видно, правильно все выкопать, и оборудование нужно, потому что это все из Москвы вот в этой геополитической повестке и только и распространяется. Ядерное оружие, здесь я-то скептически отношусь к тому, что оно может как-то пригодиться. Да, будет бедствие где-то в одном отдельно взятом месте, но с помощью ядерного оружия сейчас уже войну не выиграть. Это же оружие шантажа. В Японии оно в свое время сработало. Давайте будем честны. Потому что сбросили две атомные бомбы, и Япония после этого капитулировала. Не пришлось там высаживаться, не пришлось брать главные четыре японские острова штурмом с новыми сотнями тысяч жертв. Но с тех пор оно нигде не применялось, и без конца им угрожает только вот этот вот обезумевший Путин. Но на Западе его не боятся. Соединенным Штатам вообще ничего не угрожает, туда ничего не добить.
Не, ну если бы они не боялись, они бы разрешили бы использование дальнобойного орудия. А тут, судя по всему, работает вот эта логика.
Ну, работает то, что пострадать могут в первую очередь вот ближайшие соседи. Ни в чем не... Вот страны Балтии, например, да, потому что тактическое ядерное оружие, это вот у нас около артиллерийского музея стоят эти... Это гигантские гаубицы такие, да, когда вот можно выстрелить снарядом километров на 40, а у него там еще и небольшой ядерный заряд. И такой вот небольшой ядерный взрыв может где-то. Потому что сам по себе ядерный заряд, его же надо донести до точки назначения. С самолетами это маловероятно, ракеты сбиваются, но где-то, может, подводные лодки, но это тоже совсем чуть-чуть. А вот из пушек-то это безопасно для себя. Но где-то вот в пределах пограничных территорий. Или, как вот я уже сказал, там, вот по Курску, наша земля, хотим и используем. Степень безумия мы не можем себе представить. Но само по себе это ничего не изменит. От этого на фронте фронт-то не проломится. А потом еще, если это использовать в прифронтовой полосе, туда же надо идти тогда самому в эту зону ядерного заражения, в это все пепелище. Ну, только вот безумцы могут как-то на это рассчитывать, и только вот слабость Запада, который вообще все это мог уже давным-давно, я уверен, ликвидировать и обезопасить, и все же известны, где находятся пусковые установки. Ну вот, а вдруг что? А вот давайте не допустим эскалации, а давайте вот попробуем в 100 миллион на первый раз перейти к мирным переговорам. Ну и сами себя загоняют в этот тупик.
Ну что ж, будем наблюдать. И последняя на сегодня заявленная тема, о которой мы уже говорили, об одном известном курянине. Это Никита Хрущев. 14 октября 1964 года он был смещен. И насколько это важная развилка в нашей истории, Максим?
Я-то к Хрущеву отношусь с уважением. У этого человека, несмотря на вот все его промахи, личные, он мечтал об одном, чтобы у каждого советского гражданина появилась отдельная квартира, и еще чтобы все сытно питались. Вот, правда, методы получились такие не самые удачные, но какие благие намерения. Сталину бы в голову не пришло, и Путин тоже такой ерундой, конечно же, не занимается. А когда разразился Карибский кризис, и вот тут как раз-таки что-то вот щелкнуло у Хрущева, и он забрал советские ракеты с Кубы на словах, договорившись с Кеннеди, просто вот на словах по телефону. Ну, в обмен американцы забрали свои ракеты из Турции. Сейчас такое представить невозможно. И еще раз повторюсь, одно то, что Хрущеву удалось свергнуть, это тоже характеризует его как вот человек не параноика в любом случае. Да, он был раздосадован. Но, тем не менее, вот его там тоже самого не убили, доживал старость расстроенный и обиженный. Как раз-таки пришедший к власти Брежнев, вот этот миролюбивый, такой вот широкой души человек, а потом и вторжение советское в Прагу, потом сколько вот бедствий принесла война в Афганистане, а все вот тихий, мирный, дружелюбный Брежнев, которого как раз-таки вот так вот, кажется, и уважают, а Хрущева презирают. И как-то тоже все это сместилось так в сознании, что в космос полетели при Хрущеве. Нет, это все уже, это что-то другое. Это все Сталину только будем говорить. Спасибо. Но это вся длинная история, там, на 2-3 поколения вперед, когда надо переписывать учебники, по-другому все это преподносить. А за Хрущева вступлюсь. Хотел, чтобы не голодали и чтобы жили в отдельных квартирах, да, в маленьких, да, вот презрительно сейчас называют хрущевками. Но я сам родился, жил долго в коммуналке, и какое счастье было, вот когда постепенно соседи разъезжались, да, куда-то там в Купчино, в новостройке, но свое, вот уже без коммунальной кухни, без общего туалета. И все это вот Хрущев лично продвигал, стимулировал.
Ну что ж, надеюсь, вклад Никиты Сергеевича мы еще оценим, наши потомки, может быть, по достоинству. А сейчас наше время беседы подошло к концу. Спасибо большое. Это был историк и журналист Максим Кузахметов. Вы смотрели или слушали YouTube-канал «Ищем выход». Пожалуйста, лайки, подписка, донаты. И следите за дальнейшими анонсами в телеграм-канале «Ищем выход». До новых встреч. Берегите себя и своих близких.
До свидания.